Sacate la duda.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», эпизод о событиях войны. У микрофона Владислав Горин, это я, и военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец, это он. Привет.
Привет.
Сначала о событиях на фронте. Не мог бы ты начать с Купинска? В эти дни в информационном смысле докладчики, пропагандисты с обеих сторон присваивают его себе. В риторическом смысле город как бы дробится. Я про термин «Купинск узловой» в российских сообщениях. Но, судя по всему, контроль там у Украины. Что там происходит?
Купинск узловой – это отдельный поселок вокруг железнодорожной станции, как понятно из названия. Крупная станция, я помню, в детстве когда-то проезжал на поезде, когда ездил в южном направлении. Начальник российского генштаба Герасимов объявил, что Купинск узловой захвачен российской армией, после чего немедленно появилось видео с одним из украинских командиров, который ходит по Купинску узловому, по его южной части, и как будто там ничего не происходит, ни звуков стрельбы не слышно, он ходит спокойно, без каски и бронежилета. Через пару дней ситуация немножко прояснилась, российские войска действительно с востока и с северо-востока смогли зайти на северные окраины этого поселка. Поселок с военной точки зрения примечателен тем, что основные переправы, по которым снабжается украинский плацдарм на восточном берегу реки Оскол, это крупный плацдарм, который создан был еще в 22-м году во время контрнаступления ВСУ, и с тех пор ВСУ удавалось сдерживать российское наступление на этот плацдарм. В общем, основные переправы через реку Оскол находятся как раз в районе Купинского узлового. Там насыпные переправы, то есть положили большие трубы на дно реки, сверху насыпали землю, вот, трубы для того, чтобы не получалось запруды, и река могла течь дальше. Много-много раз российская авиация и российские войска эти переправы атаковали, но полностью их уничтожить не удалось, и таким образом плацдарм надежно снабжался до сих пор. И вот за последние недели российским войскам с востока удалось пробиться к Купинскому узловому, и там продолжаются бои. Вот все, что пока можно сказать про это. То есть, действительно, можно опровергнуть заявление Герасимова о полном контроле российской армии над этим поселком, но при этом нельзя сказать, что российские войска в Купинске узловом полностью отсутствуют. Судя по видео, которые были опубликованы, речь опять идет о просачивании небольших штурмовых групп российских, ну и о попытках ВСУ эти штурмовые группы из поселка выбить. Что касается самого Купинска, который находится в нескольких километрах к северу от Купинска узлового, есть районы, которые контролирует российская армия по-прежнему, в основном как раз на восточном берегу реки Оскол. Что касается боев в западной части, то есть там, где находится центр, горсовет и так далее, вот сама центральная часть после контратак осени и зимы находится под контролем украинской армии. Северные окраины по-прежнему заняты российскими войсками. Судьба российских штурмовиков, которые были окружены в центре, в частности, в горбольнице, она неизвестна. Последнее, что про них было слышно, что они продолжают удерживать позиции, это было в начале января. Попытки ВСУ полностью зачистить северные окраины и отсечь российские войска на северных окраинах Купинска от снабжения, судя по всему, успехом не увенчались. Мало того, в ближайшее время ситуация для ВСУ может осложниться в связи с тем, что российским войскам удалось наладить снабжение плацдарма на западном берегу реки Оскол, который был создан еще в прошлом году и снабжался через реку и через трубу газовую, которая идет под рекой. Вот теперь российские войска смогли соединить этот плацдарм с российской территорией, то есть заняли приграничные районы к северу от Купинска и в скором времени, вероятно, наладят по земле, по дорогам снабжение своего плацдарма на западном берегу Оскола. Это наверняка приведет к ухудшению ситуации для ВСУ во всем Купинске. Ну и традиционно надо сказать про значение этого сражения, которое идет фактически с зимы 22 года. Продолжаются бои вокруг Купинска. Значение для всей стратегии войны. Значит, это отдельное направление. Вероятно, у российского командования существует какой-то план о том, что делать после захвата Купинска, который все никак не случится. Вероятно, планировалось развивать наступление на Изюм и пытаться отрезать агломерацию Краматорска и Славянска от Харькова, то есть от основной линии снабжения. Известно, собственно, что снабжение Краматорска и Славянска идет в основном из Харьковской области, ну, хотя бы потому, что журналисты, которые посещают Краматорск и Славянск, как правило, ездят туда из Харькова, через Изюм. Ну, есть и другие линии снабжения вдоль Северского Донца, через Блаклею, Барвенково в западном направлении. То есть, самого по себе захвата линии снабжения через Изюм недостаточно для того, чтобы окружить Краматорск и Славянск. Ну, и судя по тому, что происходит в районе Купинска, речь о том, что российская армия может быстро продвинуться и отсечь Краматорск и Славянск от Харьковской области, речь про это не идет. Вполне вероятно, что даже при всех сложностях переговоров и так далее, к моменту окончания войны линия фронта далеко от Купинска не уйдет. Ну, надо, конечно, упомянуть, что это не единственное российское наступление в Харьковской области с той же самой целью перерезать линии снабжения между Харьковом и Краматорском. Есть еще наступление в районе города Волчанск, который, опять же, после нескольких лет боев был захвачен российскими войсками. Российские войска пытаются продвинуться к югу от Волчанска. Но нельзя сказать, что это наступление ведется крупными силами. То есть по-прежнему это примерно те же самые войска, которые вели борьбу за сам Волчанск в течение нескольких лет. И последние успехи, собственно, захват Волчанска и продвижение к югу от города, связаны с тем, что ВСУ были вынуждены снять оттуда войска и отправить их на другие направления. В тот же самый Купинск, на самом деле. И контрнаступление в Купинске ведется в основном за счет сил, которые раньше обороняли Волчанск. Вот та самая игра в пятнашки, про которую мы говорили, что свободных резервов у ВСУ, по крайней мере, до последнего времени не было. И для того, чтобы усилить войска в одном месте, надо было ослабить их в другом. Вот с Харьковской областью закончили, видимо. Перейдем к главному нашему традиционному блюду. Это борьба, собственно, за агломерацию Краматорска и Славянска. Борьба за оставшиеся под контролем ВСУ территории Донецкой области. Как мы знаем, в это же самое время судьба этих территорий обсуждается на переговорах в Абу-Даби, про которые мы с тобой еще обязательно поговорим. Как мы с тобой в прошлый раз говорили, обозначились направления главных ударов российской армии, видимо, для весенней кампании уже, с целью захвата Краматорска и Славянска. Российские войска наступают не от Покровска через Доброполье, как можно было предположить по накалу борьбы за сам город Покровск, а наступают между Покровском и Константиновкой и в самом городе Константиновка, то есть к северо-востоку от Покровска. Туда были переброшены осенью крупные российские силы, прежде всего несколько бригад и одна дивизия, которая как раз сейчас переформирована из бригады, укрупнена морской пехоты. И вот этот вот импровизированный корпус морской пехоты наступает между Покровском и Константиновкой и по последним опубликованным видео зашел на территорию села Торецкое. Это где-то на полпути между Покровском и Дружковкой. А Дружковка – это уже фактически южная окраина агломерации Краматорска и Славянска. И в то же самое время войска, которые наступают с востока, со стороны Часового Яра и канала Северский Донец-Донбасс, также продвигаются к Дружковке, крайне медленно продвигаются, но, тем не менее, они получили подкрепление. После захвата Часового Яра с этого направления были выведены на отдых российские войска, там в том числе воздушно-десантная дивизия, которая как раз Часов Яр захватывала. И вот за последние недели, месяц, может быть, эта группировка была усилена дополнительными резервами, и вот сейчас пытается от канала Северский Донец-Донбасс пробиться к Дружковке с востока. Ну, нетрудно догадаться, что если на Дружковку наступают из запада и с востока, целью является окружение всего, что находится южнее Дружковки, то есть города Константиновка. Сам город Константиновка российские войска также штурмуют с двух направлений. С одной стороны, довольно давно уже, несколько месяцев назад, войскам, наступавшим как раз со стороны Часового Яра, на Константиновку удалось закрепиться на юго-восточной окраине. Войска, наступавшие со стороны Торецка, вышли к южной окраине. И вот сейчас к юго-западной окраине вышли войска, которые наступали со стороны дороги Покровск-Константиновка. Там несколько месяцев было затишье. Вот сейчас, после перегруппировки, после получения резервов в виде корпуса морской пехоты, российские войска, которые долго не могли продвинуться на этом направлении, смогли пройти несколько километров до юго-западной окраины Константиновки. И очевидно, что в ближайшие месяцы нас ждут бои как в самой Константиновке, так и по флангам, то есть в направлении Дружковки. То есть российские войска будут продолжать попытки окружить Константиновку, выдавить оттуда украинские войска, ну и затем выйти уже к Краматорску. План такой, посмотрим, как все это дело будет развиваться, зависит в том числе от того, как будет реагировать украинское командование. Очевидно, что это направление нуждается в усилении. Что касается самого Покровска, интенсивность боев там несколько снизилась после того, как город был фактически захвачен российскими войсками. Продолжаются бои за село Гришино к северо-западу от Покровска. Российские войска продолжают просачиваться в само село. ВСУ контратакуют. На противоположном фланге, северо-восточном, продолжаются бои вокруг города Родинска. Такой важный логистический пункт. Не до конца понятно, кто и что в этом Родинском контролирует, поскольку свежих видео из самого города за последние недели не было. Но известно, что российские войска смогли продвинуться к северу от Родинского и пытаются отрезать Родинское, где сосредоточены крупные украинские силы, пытаются отрезать Родинское от Доброполья. И также российские войска ведут наступление на само Доброполье. Ну, довольно стандартный российский метод наступления. То есть пытаются раздробить фронт, заставить покинуть опорные пункты, укрепления, отступить на новые позиции и заставить ВСУ пытаться организовать новую линию обороны.
Ты от Родинского пока не ушел северней. Могу я у тебя уточнить? У нас вообще вопрос слушателей в конце, но это просто как сон в руку. Почему военные аналитики так ошиблись с прогнозом насчет полного захвата Покровска? Еще в октябре я слышал, что осталось несколько недель, потому что логистика перерезана, а бои там идут до сих пор. Это Иван написал из Московской области.
Ну, есть небольшая путаница. Логистика была перерезана для украинских войск, которые оставались в городе Мирноград, который является спутником Покровска, находится к востоку от Покровска. Действительно, им пришлось сражаться не несколько недель, а даже несколько месяцев фактически в окружении, после чего, когда возможности для сопротивления были исчерпаны, эти изрядно придевшие силы из Мирнограда отошли. С логистикой у украинских войск, которые воевали на северных окраинах Покровска как раз с октября, все было получше. Логистика обеспечивалась в основном как раз через Гришино и через Родинское, за которое сейчас идут бои. Ну, сейчас фактически нельзя говорить о том, что ВСУ хоть что-нибудь в Покровске контролируют. Последнее видео с украинскими военнослужащими в центре Покровска, куда они могли заходить через северную окраину, датируется самым началом января. Последнее видео с северных окраин Покровска с украинскими военнослужащими – это 12 января. То есть опубликованы эти видео 12 января, когда они сняты, точно сказать нельзя. Ну вот, как я уже сказал, бои идут за населенные пункты, через которые осуществлялась как раз логистика украинских войск на северных окраинах Покровска. При этом интенсивность российских атак в районе Покровска после того, как был захвачен Мирноград, ослабла. И кажется, что основной удар российские войска собираются нанести к северо-востоку от Покровска в направлении Дружковки, как я уже сказал. То есть непосредственно в направлении агломерации Краматорска и Славянска. Да, конечно, стоит упомянуть, если мы говорим в целом про битву за Краматорск и Славянск, стоит упомянуть, что есть еще одно направление на реке Северский Донец. И по южному, и по северному берегу наступают российские войска, две разные группировки. Одна пытается пробиться к реке напротив Славянска через город Лиман. В нескольких местах российские войска к реке уже вышли. Сам город Лиман пока в основном контролируется ВСУ, хотя на окраинах идут бои. Наступление российское практически, как и везде, развивается медленно, но планомерно. И нужно быть готовым к тому, что в ближайшие недели, может быть, месяцы, к началу весенней кампании, российские войска могут выйти на всем протяжении от Северска и до впадения в Северский Донец реки Оскол, на всем протяжении выйти к Северскому Донцу. Естественно, это не означает, что немедленно будет создана угроза захвата Славянска, который находится на южном берегу. Поскольку российские войска с севера, даже если они захватят Лиман, вряд ли смогут сходу форсировать Северский Донец. Это достаточно крупная водная преграда, и особенно сложно это будет сделать весной. Поэтому очевидно, что российская группировка на северном берегу Северского Донца будет дожидаться, пока со стороны Северска по южному берегу к Славянску выйдет другая российская группировка. Местность для наступления там сложная. Российские войска смогли захватить часть возвышенностей к западу от Северска, продвинуться вдоль реки, но пока они отстают от группировки, которая наступает на северном берегу Северского Донца. Вот. Но, тем не менее, очевидно, что это одно из направлений в будущем российском наступлении. И планируется, что примерно в одно время российские войска вдоль Северского Донца и со стороны Дружковки должны к Краматорску выйти когда-то в течение 26-го года.
Про Запорожье расскажешь в этот раз, где было интенсивное продвижение в предыдущей неделе?
Как мы с тобой уже обсуждали, есть связанное с планом Трампа российское наступление в Запорожской области. Связано оно в том смысле, что предполагается по мирному плану, который предложен американской администрацией и якобы согласован с Кремлем, что в Запорожской области, которая, напомню, по российской конституции является полностью российской, вот в качестве компромисса Кремлем якобы предложен раздел Запорожской области по текущей линии фронта на момент подписания этого мирного соглашения. При этом понятно, что чем дольше идут переговоры, тем больше кусок Запорожской области захватит российская армия, которая уже несколько месяцев быстрее всего продвигается именно на этом фронте. Российские войска захватили город-крепость Гуляйполе, форсировали в нескольких местах реку Гайчур, которая как раз через Гуляйполе протекает, и пытаются наступать в западном направлении, в направлении города Орехов. Это еще один важный город-крепость, на котором держится фактически вся оборона ВСУ в центральной части Запорожской области. Российские войска от Гуляйполя продвинулись на несколько километров и заняли несколько соседних населенных пунктов как раз в направлении Орехова. При этом ВСУ пытаются российское наступление остановить не только пассивной обороной, но и контратаками. На восточном берегу реки Гайчур у ВСУ создан плацдарм к северу от Гуляйполя. И вот с этого плацдарма украинские войска пытаются контратаковать вглубь российской обороны, фактически в тыл группировки, которая через Гуляйполе наступает в направлении Орехова. Ну, тоже довольно стандартная для ВСУ практика. Как правило, на несколько недель такие контрудары позволяют замедлить наступление российское. Но, по крайней мере, на запорожском направлении с помощью таких контрударов полностью остановить российское наступление не удавалось до сих пор. И с противоположной стороны, от Орехова, с запада, там, где российские войска наступали вдоль Днепра, казалось бы, в направлении города Запорожье, вот сейчас основное наступление на этом фронте российские войска развивают в восточном направлении, то есть снова в направлении города Орехов. И очевидно, что, опять же, план подойти с двух сторон к Орехову, с востока и с запада, и захватить эту крепость, ну и потом продолжить наступление в северном направлении к границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Я понимаю, что мы когда-то давно договорились, что не оперируем километрами продвижения или иными численными, слишком формальными показателями, они не показательны, ха-ха. Но в этот раз хочу сослаться на канал Окагора, он украинский, как-то я его упоминал уже, ты, полагаю, читаешь его. Этот канал ссылается на украинское командование и пишет, что в начале февраля 2026 года, цитата, «воспользовавшись туманами на прошлой неделе, россияне установили новый рекорд по боестолкновениям за всю полномасштабную войну. 338. Откажешься в этот раз говорить о цифре или, наоборот, сочтешь ее полезной для понимания само по себе или, может быть, с другими данными? В общем, интенсификация, кажется, есть.
Ну, я бы не сказал, что прям какая-то есть заметная интенсификация. С одной стороны, туманы, с другой стороны, холодная погода, снег и так далее, которые не всегда помогают наступающим, мягко говоря. Я бы сказал, что обычная январская картина, примерно интенсивность такая же, как была в декабре, ниже, чем она была осенью, очевидно. То есть, по крайней мере, если говорить про российское продвижение, которое действительно не стоит измерять квадратными километрами, это мало о чем говорит, но можно измерять линейными километрами. Вот российским войскам до Орехова и с той, и с другой стороны осталось около 20-25 километров, при том, что за предыдущие месяца три как раз удалось продвинуться, по крайней мере, с восточного направления тоже как раз на 20 километров. Ну, можно примерно прикинуть, что получится, если темп российского наступления сохранятся. В этом случае к концу весны, вероятно, мы будем наблюдать уже битву за сам город Орехов. А если говорить про линейные темпы наступления между Покровском и Константиновкой, там тоже российским войскам до Краматорска осталось около 20 километров, но предыдущие 20 километров они шли год примерно. Ну, тоже, в общем, наверное, что-то нам это говорит о том, что может случиться в будущем. Но если говорить не в целом про траекторию войны, а про траекторию конкретных сражений на конкретных направлениях, конечно, экстраполировать предыдущее событие в будущее не стоит. Может произойти много чего на этом тактическом уровне. А на стратегическом уровне пока все как раз более понятно. Российская армия по-прежнему имеет значительное, но не решающее преимущество в численности, в огневых возможностях и так далее. Поэтому стоит ожидать продолжения медленного российского продвижения.
К сожалению, и на этой неделе мы говорим о холодах, которые Украина переживает тяжело. Киев в первую очередь, хотя не только он один. В эти дни был налет на Харьков. Украина, кстати говоря, отвечает. И в меньших, куда меньших масштабах есть это и в России. Я про отключение от тепла и света многоквартирных домов в морозы. Дополнительная деталь, которая с прошлого раза, а мы в тот раз и в поза тот тоже это обсуждали. Следующее. 29 января Дональд Трамп сказал, что Путин обещал им недельный мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины. 3 февраля, то есть неделя не прошло, Трамп заявил, Путин сдержал слово. Хотя нет, недельного не было, массированные удары были как раз 3 числа. В Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, ну и Киевской тоже, конечно. Зеленский заявил, что удары по гражданской инфраструктуре повлияют на переговоры, на позицию Украины. Ну, тут, что сказать, явно Россия видит рычаг давления и тянет за него. В предыдущие зимы не получалось, сейчас получается. Что ей это дает для политиков? Страдания населения — непрямая проблема, так скажем. Зачем продолжать?
Непрямая она, может быть, непрямая, но, очевидно, российский план состоит в том, чтобы, по крайней мере, в зимний период, естественно, этот рычаг имеет некоторую сезонность и лучше работает зимой, чем летом, пытается несколько зим подряд за этот рычаг тянуть для того, чтобы в то же самое время, как российская армия ведет свое медленное наступление на фронте, воздействовать на общественное мнение вот напрямую, не только через новости о положении на фронте, не только в сообщениях о гибели украинских военнослужащих, но и, что называется, непосредственно, то есть создать невыносимые условия для мирного населения. Понятно, что все это оправдывается не только в этой войне, но и во всех войнах, где есть удары по энергетической и транспортной инфраструктуре. Это все оправдывается тем, что эта инфраструктура используется не только мирным населением, но и военной промышленностью, армией и так далее. Есть большие сомнения, что этими ударами по выработке и транспортировке электроэнергии наносится преувеличенно большой ущерб для украинской военной промышленности. Не секрет, что в значительной степени производства находится за пределами Украины. Производство оружия и боеприпасов, которые используются в ВСУ. Крупных военных заводов фактически не осталось. В значительной степени украинская военная промышленность внутри страны сосредоточена на производстве дронов. И это обычно мелкомасштабные производства во многих разных местах. Как правило, эти небольшие цеха спрятаны и замаскированы. Там периодически российская разведка, видимо, агентурная, находит эти предприятия, по ним наносится удар. Но это все, мягко говоря, не той степени воздействия для того, чтобы эти предприятия остановить. И вряд ли их можно остановить ударами по энергетической инфраструктуре, поскольку не секрет, что была большая программа как раз по поставкам промышленных генераторов Запада еще в предыдущие зимы. И там эти поставки продолжались. Предполагалось, что эти генераторы будут использоваться украинской военной, но и гражданской промышленностью тоже. А население в этих условиях оказалось беззащитным. Понятно, что в каждую квартиру генератор поставить невозможно. И, вероятно, российское командование это осознает и считает, что непосредственное воздействие на общественное мнение через страдания гражданского населения – это хорошее дополнение к российскому наступлению. И, естественно, цель – сломить волю к сопротивлению украинского общества. Мне не кажется, что эта цель достижима, но, тем не менее, как мы видим, начиная с 22 года, когда тогдашний командующий российской группировкой генерал Суровикин эту идею предложил и первый раз попытался этот план имплементировать, каждую зиму эти бомбардировки энергетической инфраструктуры продолжаются. Ну и, что характерно, летом, несмотря на то, что военная промышленность работает и летом, и зимой, летом таких вот кампаний, когда сразу много объектов генерации и передачи энергии подвергаются ударам, летом таких кампаний нет.
Я понимаю, что ты эту мысль уже высказывал, но мы не очень часто встречаемся, всего лишь раз в неделю, и новостная повестка, в том числе эмоциональный фон, подсказывает, что нужно это обсуждать. Мысль про сломить волю и твою точку зрения ты высказывал выпуск 2 назад, и даже обложка у нас была про сломить волю. Тем не менее, хочется повторить еще одну мысль, которую мы обсуждали особенно часто в первую тяжелую для Украины зиму. И ты поправь, если я неверно помню, но ты тогда говорил, что есть и военный смысл в таких ударах. Истощение ПВО, отвлечение ресурсов противовоздушной обороны от линии фронта Российской Федерации, нанося массированные удары ракетами, дронами, если говорить о военном смысле, преследует тут тоже свою цель — получить преимущество на линии фронта. Это сейчас релевантно?
Ну да, вполне релевантно. Действительно, по-прежнему крупные силы ПВО, значительно больше, чем те, которые присутствуют недалеко от линии фронта, отвлечены для защиты украинских городов в тылу. И очевидно, что есть проблемы с боеприпасами для систем ПВО, особенно западного производства. Ну, на самом деле, фактически все установки украинских ПВО, в том числе советского производства, используют западные боеприпасы. Вот была отдельная программа совместная Запада и Украины по переоснащению советских систем ПВО, которые остались у Украины, для использования боеприпасов, то есть ракет-перехватчиков западного производства. Степень истощения ракет-перехватчиков, особенно тех, которые способны сбивать баллистические цели, в основном речь идет про систему ПВО «Патриот», степень истощения нам не ясна, но мы знаем только со слов Зеленского, который сообщает, что фактически нечем оборонять Киев. Ну, понятно, что к этим заявлениям нужно относиться осторожно. Но очевидно, что темпы поставок недостаточны для того, чтобы отражать несколько массированных атак в неделю и при этом сохранять большой боезапас в резерве. Очевидно, что проблемы есть. Поставки в 2025 году были не настолько велики, хотя были поставки по двум программам. По программе администрации Байдена, поставки по которым продолжались и в 2025 году, поскольку вооружения и боеприпасы были уже выписаны для Украины. Но были поставки по программе Трампа, где американские вооружения для Украины оплачивались Европой. Вот. Но, тем не менее, очевидно, что для той интенсивности боевых действий в воздухе, которая сейчас есть, по многим позициям наверняка есть дефицит боеприпасов. И непонятно, что будет дальше с той же самой программой Трампа. Деньги вроде бы как Евросоюз для поддержки Украины изыскал, вот, но будет ли работать сама программа, сейчас неизвестно. Да? То есть такое косвенное воздействие на обороноспособность Украины, оно и продолжается, и вполне релевантно.
Тоже вопрос с некоторой ретроспективой. Когда началась украинская война, я помню, что в первое время казалось, что она действительно где-то далеко от России будет находиться, и авторы, которые писали с некоторым даже публицистическим задором, что война придет и домой, к тем, кто отправляет войска по ту сторону границы, но это неизбежная вещь. Это случилось, и сперва, как бы странно это ни звучало, может быть, россиян это шокировало. Мы видели, что Украина умеет показать России, что в эту игру можно играть и вдвоем, в том числе и наземные операции, да, осуществляла на международно признанной, на коренной территории Российской Федерации, не где-то там на так называемых новых территориях, а вот в Курской области. Как тебе кажется, в состоянии ли украинская военная промышленность, и станет ли этим, кстати говоря, заниматься украинское командование, можешь попробовать оценить, нанести похожий удар? Я никому ничего подобного не желаю, очень сочувствую людям в Украине, и, кстати, в приграничных российских территориях, в Белгородчине, которые тоже сидят без света и тепла. Но москвичам такое может Украина устроить?
Ну, на данный момент нет, поскольку ресурсы несопоставимы с российской армией. Прежде всего, есть отсутствие дальнобойных ударных средств с большой боеголовкой. Для того, чтобы эффективно повредить промышленный объект типа электростанция или даже подстанция крупная, подстанция, которая обеспечивает передачу электроэнергии. Требуются эффективные средства, то есть ракета, много ракет, особенно учитывая, что эти объекты прикрыты ПВО. Требуется много ракет для того, чтобы гарантированно это ПВО преодолеть. С большой боеголовкой мы видим, что для ударов по энергетическим объектам в Белгородской области, в самом Белгороде используются как раз баллистические ракеты, прежде всего ракеты «Хаймарс», вместе, естественно, с дронами, поскольку еще российские атаки показали, что комбинированные удары разными средствами наиболее эффективны, в том числе дроны защищают ПВО, что облегчает возможность прорыва противовоздушной обороны ракетами баллистическими крылатыми. Проблема в том, что все средства, которые гарантированно есть на вооружении Украины, они имеют весьма ограниченную дальность. Те же самые ракеты «Хаймарс» 80 с небольшим километров. Все прочие средства, в том числе ракеты, поставляемые Европой, то есть в Великобритании и Франции, имеют дальность чуть больше 200 километров. Там сложно сказать, в какой именно комплектации там ракеты поставляются. Если в экспортной, то дальность поменьше, чем у ракет, которые используют сами Франции с Великобританией. Вот. Так или иначе, для ударов на большую глубину, для того, чтобы попытаться нарушить связанность системы производства и поставок электроэнергии на всей там, европейской части, допустим, России, у Украины средств для этого нет. Именно поэтому Украина просила разные западные страны, в том числе США, поставить более дальнобойные средства поражения, те же самые ракеты «Томагавк». Именно поэтому Украина пытается разработать собственные системы доставки больших боеголовок. Но пока, насколько можно судить, не преуспела в этом. И планы по производству сотен ракет «Фламинго» пока остаются планами. Поэтому возможности Украины ограничены. То есть фактически она может атаковать электростанции в глубине европейской части России только дронами. Этого явно недостаточно. Опять же, пример российских ударов показывает, что нескольких боеголовок в несколько десятков килограмм недостаточно для того, чтобы надежно вывести из строя подобные объекты. Подстанции атаковать проще, конечно. Трансформаторы, которые там находятся, более хрупкие. Но их проще защитить, на самом деле. Что, опять же, показывает пример Украины, где создавали физические системы защиты для трансформаторов. Там сетки и так далее.
Давай поговорим про переговоры. Второй раз уже делегации России и Украины при посредничестве Соединенных Штатов встретились в Абу-Даби. Ты знаешь, на неделе вышел любопытный текст на сайте Карнеги Политика, и озаглавлен этот текст так: «Не только Краматорск, чего хочет Путин от Украины в обмен на мир». Там о том, что переговоры и обсуждения вокруг них вроде как сводятся к вопросу территории. Украина, Россия и США говорят о Донбассе и районах Запорожской и Херсонской областей по линии разграничения. Ты до этого в нашей беседе сегодняшней тоже это упоминал. Российская Федерация требует отдать их без боя. То, что Кремль называет формулой анкориджа. Украина говорит, что разговор готова вести только о том, что Российская Федерация фактически захватила без больших притязаний, особенно в самом начале. Автор этого текста пишет, что есть вообще-то еще одно требование, которое у Кремля, очевидно, присутствует и будет так или иначе, в договоре такое не запишешь, но, может быть, неофициально как-то сформулировано, чтобы Зеленского и его окружения не было. Та самая денацификация, если говорить языком пропаганды, если говорить не языком пропаганды, то контроль над суверенитетом Украины, демонстрации этого контроля и способ показать соседям, вообще-то, Российской Федерации, что даже если они в случае каких-то споров или конфликта смогут сопротивляться, то лично для лидеров этих государств ничем хорошим такое не кончается. Это, в общем-то, созвучно тому, что мы тут с тобой периодически обсуждаем. Я уверен, что если бы у автора этого текста в не хухры-мухры, а на ресурсе одного из главных мировых мозговых центров, финктанков, была возможность с тобой поговорить, он бы хотел твое мнение узнать. И ты знаешь, ой, стоп, кто же автор? Давай-ка я кликну. Некто Владислав Горин, журналист «Медузы», ведущий подкаста «Что случилось?». Какое счастливое совпадение. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты думаешь насчет того, что не Донбасс, а фигура Зеленского, Зеленский лично, являются той точкой, где сходится спор о суверенитете Украины?
Я думаю, что, очевидно, такая точка приложений усилий военно-дипломатических со стороны Кремля есть. Думаю, что немножко телега поставлена впереди лошади. Если мы говорим про борьбу за эти самые территории, за требования Кремля отдать эти территории без боя, то на поверхности находится желание Кремля унизить Зеленского лично и его соратников, заставить их символически поступиться с суверенитетом Украины и таким образом уничтожить их политически. В этом смысле, если Зеленский на такие условия согласится, то, вероятно, его политическая карьера и политическая карьера его однопартийцев будет закончена. Ну, по крайней мере, Кремль на это рассчитывает. Вот как уж там произойдет, это надо больше понимать про внутреннюю украинскую политику, но такой план на поверхности находится. А будет ли он сопровождаться требованием поменять подписанта этого мирного договора? Мы такие требования слышали в прошлом году. Остались ли такие требования, обсуждаются ли они на переговорах, мы не знаем этого. Но мне кажется, что это вторично по сравнению с символическим унижением, которое сопровождает это требование. Мне кажется, что сама по себе эта идея проистекает из истории российско-грузинских взаимоотношений, когда Грузия была унижена по итогам короткой войны в 2008 году. Часть территории Грузии фактически была от страны отделена. Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией независимыми государствами. Им была обеспечена защита от Тбилиси в случае, если Грузия захочет эти территории вернуть. И оказалось, что это приведет к вечному политическому размежеванию между Россией и Грузией. Вот. Но этого не произошло. И российскими политическими усилиями удалось установить в Грузии режим, который весьма лоялен Москве. При том, что Грузия не отказывалась от требования вернуть ей Южную Осетию и Абхазию, но каким-то образом это удалось совместить с относительной лояльностью, по крайней мере, грузинской власти по отношению к Москве. И, возможно, у Кремля есть подобные идеи, подобные планы по отношению к Украине. Мне кажется, это все не очень жизнеспособно. Ну и про Грузию мне тоже казалось, что это не жизнеспособно.
В этом случае не очень понимаю, почему Зеленского не избрать, а вот как раз если есть официальное, неофициальное какое-то требование, скорее даже, насчет того, что он не должен больше руководить, мы не принимаем такого партнера, и вообще, посмотрите, коррупция в окружении президента, то это может быть разговором и, повторюсь, воздействие на контрагентов в другом, как раньше говорилось, ближнем зарубежье, ну то есть на пространстве бывшего Советского Союза.
Да, я совершенно не исключаю, что такие требования остаются. Как я уже сказал, да, эти требования были. Путин неоднократно повторял, что там Зеленский не имеет легитимности, поэтому с ним он ничего подписывать не может. А сохранились ли эти требования, мы, строго говоря, не знаем. И что там на эту тему обсуждается в Абу-Даби. Вот я рискну предположить, что ничего на эту тему не обсуждается, что как раз есть какие-то обсуждения украинского предложения провести выборы, референдум по территории и так далее, чтобы дело утвердить волей народа. Возможно, такие обсуждения есть. Вот. Если говорить про смену власти в Киеве, возможно, это все в комплекте идет. А обсуждается ли требование отправить Зеленского в отставку немедленно, я сомневаюсь в этом. Но, опять же, исключить я этого не могу, конечно.
Не очень много мы знаем про переговоры, про эти и про первый раунд, и про нынешние, что само по себе многими наблюдателями расценивается как признак того, что переговоры идут всерьез, плюс обращают внимание на то, кто возглавляет делегации, Кирилл Буданов, бывший глава Главного управления разведки, который недавно стал главой Офиса президента в рамках укрепления, кстати говоря, выхода из кризиса системы власти в Украине, а со стороны России тоже не Владимир Мединский, да, не пропагандист, а руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Главное управление Генштаба — это ГРУ, по старинке, то, что называется. Сам характер, сама форма тебе о чем-то говорит, представляется, что это любопытно. Что именно обсуждают, ты сказал, но вот это отношение более серьезное, что ли, к диалогу, оно для тебя знаменательно?
Мне кажется, что политические вопросы особенно большой важности проще обсуждать политикам. Вот. Если бы там обсуждались какие-то вопросы суверенитета, территории и так далее, проще было бы привлечь, например, помощника Путина по внешней политике Ушакова, как человеку, который фактически эти переговоры, по крайней мере, с администрацией Трампа и с представителями администрации Трампа вел раньше. И мне не кажется, что без решения этих политических вопросов какая-то договоренность возможна. Но при этом, да, разведчики – это, конечно, удобные люди для того, чтобы вести переговоры по военным вопросам. Например, потому как Запад будет обеспечивать гарантии невозобновления войны, то есть гарантии для Киева, какие гарантии может получить Путин, что Украина через какое-то время, по мере там, ослабления российской власти, не захочет военным путем все эти территории забрать. Вот такие вопросы, конечно, для высокопоставленных военных, особенно техническая часть этих переговоров, это вполне удобные люди для того, чтобы такие переговоры вести. Понятно, что им же проще вести разговор о том, какие будут размежевания, создание демилитаризованной зоны, по крайней мере, вдоль линии фронта или вдоль линии размежевания в случае, если какой-то будет мирный обмен территориями. Вот. Но мне не кажется, что для того, чтобы вести политические переговоры о суверенитете и прочих таких вещах, военные разведчики – это правильные люди.
Следующая тема. На той неделе было сообщение, но мы в подкасте в выпуске 7 дней назад не успели его обсудить. Не грех вернуться. Вопрос потерь. Он один из самых интересующих всех нас и вообще-то нашу аудиторию. Давай я прочту вводный абзац материала на «Медузе». В конце января аналитики Американского центра стратегических и международных исследований Сет Джонс и Райли Маккаби выпустили доклад, посвященный российско-украинской войне к завершению ее 4-го года. Основная мысль доклада проста. Несмотря на официальную победоносную риторику Кремля, реальные успехи на поле боя минимальны и сопровождаются беспрецедентными потерями как человеческими, так и экономическими. В частности, в докладе говорится, что российские потери к концу 2025 года достигли почти 1,2 миллиона человек, то есть 1 200 000, что превышает потери любой великой державы в любой войне со времен Второй мировой войны. Суммарные потери двух сторон при этом приближаются, согласно авторам работы, к 2 миллионам человек. Коротко разберем, как понимать эти громкие заявления. Сказано, еще раз повторю, в вводном абзаце, в лид-абзаце. Ты, редактор отдела «Разбор» в «Медузе», не мог бы ты еще раз коротко разобрать эти выводы, эти тезисы?
Да, если совсем коротко и не углубляясь опять в вопросы методологии, но все-таки с методологии надо начать. В этой работе подробная методология не изложена. Сказано, что это оценка, сделанная на основе поименных списков потерь, которые, напомню, журналисты «Медиазоны» и BBC, и не только они, ведут фактически с 22 года, собирая некрологи, волонтеры исследуют кладбище и так далее, то есть получают поименные списки, которые последний год публикуются открыто. То есть сначала журналисты «Медиазоны» и BBC было принято решение фамилии не публиковать, а только собирать, оценивать численность, демографию и так далее. Вот теперь эти списки опубликованы. Каждый может посмотреть, каждая фамилия имеет ссылку на источник, поэтому не приходится сомневаться в том, что это действительно те люди, которые на войне погибли. Речь идет именно про убитых. Сейчас в опубликованном списке 168 тысяч с гаком фамилий. Публикация этих фамилий несколько отстает от реального времени. На самом деле можно говорить про то, что в работе сейчас находится около 180 тысяч фамилий из этих самых списков. Очевидно, что для оценки совокупных потерь у таких списков есть недостаток. Эти списки заведомо не полны. Не все некрологи на всех погибших публикуются в открытых источниках. Не все эти некрологи можно найти. Но, как уже много раз мы с тобой здесь обсуждали, удалось найти способ понять, насколько эта поименная база неполна. И если говорить про ситуацию на конец 2024 года, можно было просто взять эти поименные списки, умножить примерно на 1.8, и это бы соответствовало количеству убитых. Вот. Сейчас в этом есть некоторые сомнения. Связано это с тем, что и в поименных списках, и в списках, которые есть, допустим, у российских ЗАГСов и у российских статистических органов, в них есть только те, кто официально погиб, родственникам которых была выдана справка о смерти. Но есть еще категория потерь, а именно пропавшие без вести. Раньше все, кто исследовал этот вопрос, считали, что, наверное, с российской стороны пропавших без вести не очень много, поскольку существуют законные способы объявить этих людей даже в отсутствии тела, при том, что действительно неизвестно, что с этим человеком случилось. По прошествии какого-то времени есть законный способ через суд объявить этих людей погибшими. Очевидно, что в этом заинтересованы родственники, которые могут рассчитывать на получение различных пособий и так далее, только в случае, если человек объявлен умершим. Но, как выяснилось, законные эти способы судебные до последнего времени не работали, то есть до конца 2024 года. Но в конце 2024 года, вероятно, российская Минобороны приняла решение массово объявить пропавших без вести убитыми. Для этого командиры частей, сотрудники военкоматов, где человек был призван или там, где он подписал контракт, теперь массово подают иски в российские суды. И таких дел по судебной системе в какой-то момент удалось насчитать 90 тысяч. И большая часть этих дел действительно после осени 2024 года только была открыта. Сейчас, кстати, из судебной базы эти дела вычищаются. Видимо, для того, чтобы статистику нельзя было вести. Но есть идея, каким образом можно этих пропавших без вести подсчитать, но пока не до конца реализована. Что касается того, как это влияет на соотношение численности поименных списков с реальным количеством погибших, есть предположение, что в последний год люди, которые ведут составление поименных списков из некрологов, стали выявлять намного большую долю погибших, чем это было раньше. И эти два процесса дают нам резкое ускорение динамики по погибшим за последний год. А насколько это связано с интенсификацией боевых действий, с возможностью ВСУ наносить потери российской армии, а насколько это связано с вот этими статистическими проблемами, про которые я сказал, мы это выясним, я надеюсь, в ближайшее время. Думаю, что есть и то, и другое. Что касается того, как это соотносится с подсчетами, которые вели уважаемые авторы, про которых ты спрашивал, это определить сложно, поскольку, как я уже сказал, подробную методологию они не дают. Каким образом они соотносят поименный список, какой они там коэффициент употребляют для того, чтобы вычислить с их точки зрения правильную численность потерь, хотя бы убитыми, неизвестно. Опять же, это не сказано прямо, но это следует из текста их исследования. Очевидно, что в потери они записывают всех раненых. В принципе, такой способ подсчета возможен, но мне он кажется манипулятивным, поскольку большая часть раненых после излечения была возвращена на фронт. Мы это знаем достоверно. Мы знаем всякие случаи, в том числе ужасные, когда люди, которые, очевидно, подлежат списанию из вооруженных сил и не могут больше там служить, все равно после излечения насильственно возвращаются в части. Есть отдельная программа, чтобы сделать это возвращение ненасильственным. То есть, если человек, даже получивший тяжелые ранения, инвалидность, хочет продолжать службу, он может это сделать по собственному желанию, ну, там, в штабе где-нибудь. Но очевидно, что из этого 1 200 000, про которые они говорят, то есть, понятно, что они какие-то употребляют для этого коэффициенты, то есть умножают поименные списки на один коэффициент, чтобы получить количество погибших. Потом это полученное количество погибших умножают на другой коэффициент, который, по их мнению, соответствует соотношению убитых и раненых теоретическому. Вот, и потом получают вот эти 1 200 000. Так вот, из этих раненых большая часть возвращена на фронт, продолжает там воевать. Часть находится сейчас на излечении в госпиталях и прямо сейчас недоступна для фронта. Но после излечения, опять же, большая их часть отправится воевать дальше. Многие из этого 1 200 000 были ранены не один раз. То есть двойным, там, а может быть, местами тройным и четверным счетом в эти потери внесены. И еще более спорная часть этого доклада касается украинских потерь, которые оценены в два раза меньше, чем российские. Как я уже говорил, очень мало у нас сведений об украинских потерях. И военная цензура в этом смысле в Украине работает намного лучше и работает с самого начала, в отличие от российской, где, допустим, до последнего времени публиковались Росстатом демографические данные о смертности, из которых можно было довольно успешно, не пользуясь какими-то костылями, которыми пользуемся мы, в виде там базы наследственных дел там, и так далее, а просто вот из государственной статистики можно было выяснить избыточную смертность среди мужчин младше 55 лет, и сравнить их с отсутствующей избыточной женской смертностью. Это нам давало практически официальную оценку этих самых признанных погибшими без пропавших без вести. То есть это те самые люди, родственники которых получили справку о смерти. В общем, эти данные до последнего времени публиковались, и только в 2025 году Росстат сообщил, что больше публиковать эти данные не будет. В Украине аналогичные данные были закрыты в феврале 2022 года. Ну и не найдено пока этих самых костылей, которые есть для подсчета российских потерь. Поэтому про украинские потери мы знаем мало чего. Есть поименные списки, такие же точно, как для российской армии. Неполный аналог. Есть список погибших, и есть отдельный список пропавших без вести, официальный, который как раз для России такого списка нет. А для ВСУ такой список есть. В сумме как раз получается тоже около 180 тысяч, но это в сумме пропавшие без вести и погибшие. И еще что мы знаем про соотношение потерь. Есть категория, которая теоретически, с точки зрения здравого смысла, должна наиболее часто попадать в эти самые поименные списки, поскольку за ними следят средства массовой информации, общество и так далее, это офицеры. И вот по офицерам, мало того, и в сумме по офицерам, и по отдельным категориям, от лейтенантов и до полковников, в поименных списках для российской армии и для украинской армии содержится одинаковое количество людей, примерно. Там плюс-минус буквально единицы, реже десятки. Что это говорит нам о соотношении потерь в реальном, насколько эти списки не полны в целом и по отдельным категориям, мы, опять же, не знаем. Можем предположить аккуратно, что потери российской армии и украинской сравнимы. Возможно, после того, как все пропавшие без вести с российской стороны будут объявлены погибшими, в российском списке будет больше, чем со стороны ВСУ, но мы точно этого не знаем. пока что. Как я уже сказал, работы ведутся, потому чтобы выявить всех пропавших без вести, их количество, но пока они далеки от завершения. Есть там всякие методологические сложности с этим связаны. Вот, поэтому, если опять возвращаться к докладу, кажется, что данные, которые там приведены, они слишком умозрительные, видны следы каких-то применяемых коэффициентов, умозрительных же. Ну, в общем, так тоже можно, но есть, кажется, более надежные способы все это дело оценить. Общие потери, если говорить про безвозвратные, то есть не про тех раненых, которые были возвращены на фронт и еще будут возвращены на фронт. Если говорить про безвозвратные потери, то, скорее всего, можно говорить про 300 тысяч убитых с российской стороны на данный момент. И к ним надо прибавить раненых, которые получили серьезные ранения и были списаны из рядов вооруженных сил, поскольку не могут продолжать службу физически. И если брать всякие исторические примеры, опять же, пользоваться умозрительными коэффициентами, то обычно таких раненых, даже в современных войнах, где относительно хорошо налажена медицина, эвакуация и так далее, чуть меньше, чем количество убитых. Таким образом, безвозвратные потери российской армии можно оценить в 600 тысяч человек плюс неизвестное количество пропавших без вести. Но вряд ли. Опять же, если смотреть на количество судебных дел, таких, кто еще не объявлен по суду погибшим, больше 100 тысяч человек. Но опять же, говорю, это грубые оценки. Пытаемся в этом деле разобраться, особенно в случае с пропавшими без вести. Как только разберемся, сразу об этом доложим. Что касается общего вывода, который делается в этом докладе и в нескольких других, что Россия проигрывает эту войну, поскольку тратит слишком большие ресурсы, в том числе людские, на небольшие приобретения территориальные. Ну, такая оптика, конечно, возможна. Действительно, по сравнению с решительными победами, допустим, армии США на первом этапе войны в Афганистане или на первом этапе войны в Ираке, в проигранных войнах, если говорить про политическую часть, то да, кажется, что российская армия крайне неэффективна. Ну, правда, соперник у нее посильнее, очевидно. А что касается другой оптики, то можно сказать, что российская армия сейчас тратит ресурсов столько, сколько у нее есть в наличии, при том, что экономика, конечно, сильно напряжена, и рынок труда из-за того, что из него постоянно изымают сотни тысяч людей для того, чтобы отправить их на фронт, тоже напряжен. Но это напряжение не такое, которое грозит немедленными катастрофическими последствиями. Вот тратит российская армия столько, сколько может привлечь. Это касается и людского ресурса, и в последнее время бронетехники, которые все меньше используются на поле боя. И поэтому потери, которые еще есть, могут быть замещены техникой, которую выпускает российская промышленность. Год назад этого было бы решительно недостаточно. В последний год потери бронетехники снижены настолько, что теперь это не является какой-то очень большой проблемой. Другое дело, что проблемы с наличием бронетехники являются проблемой для расширения армии. Это другой уже вопрос. То есть наклепать еще 20 дивизий, даже там, если найдется на эти дивизии личный состав, невозможно из-за того, что техники на эти дивизии нет. Что касается того, кто побеждает, кто нет, как раз вплотную этот вопрос связан с переговорами, с их вероятным исходом, с довольно локальной битвой за остающуюся под контролем ВСУ части Донбасса. По крайней мере, на данный момент мы видим, что вопрос у победителя теперь сводится к таким вот довольно локальным вещам, которые находятся в теоретической зоне доступности для российской армии. Назовем это так. И последняя оптика, которую можно использовать, пусть это будет телескоп, посмотрим на вероятный российский план и вероятные российские притязания из февраля 2022 года. Всмотримся в это прошлое с помощью телескопа и увидим, что, да, конечно, политические цели, которые, очевидно, ставил Кремль в момент начала вторжения, они не достигнуты, достигнуты быть не могут. Но это мы знали еще осенью 2022 года.
Переходим к вопросам слушателей. Оставляйте их на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Под этим роликом пишите. Там есть специально закрепленные комментарии. Разберетесь. Лайкайте, кстати говоря, чужие вопросы, если они вам понравятся. Через неделю, в том числе по лайкам, выберем 3 или больше. Много хороших вопросов. Давай возьмем один в этот раз, остальные перенесем на следующий выпуск. От Владимира из Екатеринбурга. Применима ли практика венесуэльской операции в войне Украины и России? Иными словами, можно ли прорубить коридор в ПВО с целью высадки десанта с вертолета для захвата чего-либо или кого-либо?
Ну, хочу напомнить, что в 2022 году подобная операция даже чуть больше масштабом российской армии была проведена. И, на самом деле, не одна, а несколько на слуху. И часто упоминается операция по попытке захвата аэропорта Гостомель под Киевом. Но более успешная с оперативной точки зрения была операция по захвату переправ через Днепр и по организации переправы российских войск через Днепр тоже в начале российского вторжения. В частности, была захвачена дамба Каховского водохранилища, впоследствии взорванная. Тогда это позволило российским войскам переправиться в правобережную часть Херсонской области и там даже атаковать Николаев через несколько дней. С тех пор, конечно, ситуация значительно изменилась, вот, но напомню, что и тогда у российской армии возникли большие сложности, связанные в основном с насыщением перед войной украинской армии переносными зенитными ракетными комплексами, которые как раз оптимальны для борьбы с вертолетами, которые пытаются вести операции за линией фронта. С тех пор ВСУ несколько раз проводили вертолетные операции небольшого масштаба и снабжали Мариуполь, окруженную свою группировку, с помощью вертолетов, с потерями как раз от переносных зенитных ракетных комплексов, только уже российских. Но в целом, по окончании первоначального периода войны, который сопровождался как раз введением маневренных боевых действий, использование вертолетов для таких операций резко снизилось. Вот мало того, в принципе, использование вертолетов значительно уменьшилось не только из-за проблем с ПВО, но и из-за проблем с базированием этих самых вертолетов в ближайшем тылу. Понятно, что их нельзя использовать на тысячи километров, потому что у них нет такой дальности, их приходится базировать на относительно близко к фронту расположенных площадках и аэродромах. И эти площадки и аэродромы – одна из главных целей для ударов дальнобойными дронами, ракетами и так далее. Вот. Поэтому есть проблемы, в принципе, с использованием вертолетов, связанные с их базированием. Есть проблемы с преодолением ПВО, в том числе там, объектовое ПВО. То есть, если мы хотим захватить какой-то важный объект, понятно, что этот объект будет защищен разными средствами ПВО. Ну и проблемы связаны с тем, что действительно войска и с той, и с другой стороны насыщены переносными зенитными ракетными комплексами, которые злой враг вертолетов. И как бы основная проблема оперативного характера заключается в том, что захватить что-нибудь в тылу можно, если вот это будет какой-нибудь аналог Николаса Мадуро, который потом можно будет вывести. То есть это какая-то важная штука, которую потом можно будет быстро вывести. Такую операцию еще можно себе представить. А вот захватить что-то, потом удерживать и ждать прибытия подкрепления, как это было, допустим, в том же Гастомеле, сейчас это представить себе невозможно. Подкрепление не придет. Мост очень далеко. И, в общем, такие операции смысла не имеют.
Завершаем. Это был подкаст о событиях войны. Делает его «Медуза». Деньги на работу издания дают поддерживающие журналистов фонды. Но не все. Не весь бюджет формируется за этот счет. Есть немножко рекламы, что хорошо. И очень важно, существенная часть – это средства, которые даете вы, слушатели, зрители, читатели. Ваша помощь критически важна. Это существенный элемент, поддерживающий функционирование нашего медиа. Оформите, пожалуйста, пожертвование, если имеете такую возможность. Лайки, подписка, комментарии на YouTube и других платформах тоже крайне желательно. С Дмитрием Кузнецом поговорим здесь уже через неделю. Пока, дорогой Дима. Всем пока.
Спасибо, пока.